Велики и чудны дела Твои, Господи. Кто не убоится, не прославит Тебя, ибо Ты един, свят. Кто не убоится Тебя, Господь? Безумец говорит в сердце своем: нет Бога. А мы в сердце своем имеем жертвенник для Тебя, Господь. И на этот жертвенник мы приносим жертву нашей хвалы. Прими ее, Господь, да будет она Тебе угодной. Не только устами хотим приблизиться к Тебе, но и сердце. Да горят наши сердца, да горят наши сердца для Тебя, Господь. Иисус, Ты достоин прославиться в этот вечер, на этом собрании. Ты достоин, чтобы Твое имя провозглашалось, и чтобы во имя Твое происходило все, что необходимо нам. И мы просим, Господь, Твоего благословения на это служение. Аминь. Аминь. Приветствую вас, дорогая церковь. Садитесь, пожалуйста. У нас сегодня молитвенное собрание. И Бог свидетель, как я хочу, чтобы наши молитвенные собрания были активными, были плодотворными, чтобы после каждого молитвенного служения в сердце человека было свидетельство: мы потрудились. Мы послужили Богу на этом молитвенном. Мы не просто посидели только и еще в очередной раз послушали. Я что-то принял, что-то произошло. Почему? Потому что мы верующие с вами. А вера – это осуществление ожидаемого. Вера есть уверенность в невидимом. Осуществление ожидаемого. Раз на каком-то месте, хоть в этом ДК, хоть в домашней церкви, там где-то в квартире, если собрались верующие, там должно быть осуществление того, что ожидается верующими людьми. Правда? Ведь должно происходить что-то. Тогда, когда мы смиряемся, тогда, когда мы сокрушаемся, когда мы приходим к единству, что должно происходить? Должна являться Божья слава. И вот эта ревность, она не дает покоя тем людям, которые по-настоящему уверовали. Когда-то Гедеон говорил: если Господь посреди нас, то где все чудеса Его? Если Он за нас, если Он с нами, то где все то, что Он обещал? И в этот момент ангел ему говорил: слушай, ты сильный, ты человек сильный, раз ты так рассуждаешь, это не ропот, это как раз вот та ревность, которая возникает в сердце живого христианина. Аминь. Я когда смотрю богослужение в Ватикане, там, когда они по какой-то поводу проводят, когда они проводят там в храме Христа Спасителя православные, смотришь, у них настолько канон этот, что нельзя за рамки зайти ни влево, ни вправо. И смотришь, как 10 лет назад это проходило, как 5 лет назад, так и в этом году. Точно так все проходит по букве, как там предписано. Все, разошлись. Но живая вера, она ведет к изменениям. К прогрессированию. Прогрессирует. Что-то должно меняться. Я говорю: Господь, было ли служение? Были служения, где мы говорили о единстве. А теперь здесь есть согласившиеся. Сегодня здесь в зале есть те, которые стали на это слово и говорят: да, я согласен ради Иисуса хранить единство там со словом, с церковью, с пастором, чтобы здесь происходили чудеса. Осталось только чудеса. И сегодня я хочу молитвенное, чтобы оно прошло именно молитвенное, именно за то, чтобы молились друг за друга и молились за чудеса. Темой сегодняшней проповеди я назвал «Я Господь, целитель твой». Исход 15:26. Так вот Господь знакомился со своим народом, который слышал о нем много-много. Но вот Моисей пришел, который начал общаться с ним лично, познакомился с ним лично. И вот он: пойди, говорит, и скажи всем: я Господь, Бог твой, целитель твой. Вы понимаете, знакомство Бога происходит не то, что я Господь Бог великий, всемогущий, живу там где-то со звездами, там выход звезд, заход звезд, назвал всех по имени, там пятью измерил и все такое. Он начинает знакомиться с людьми и говорит: я твой целитель, я целитель твоей души, я целитель твоего тела. А как же знахари, а как же врачи, а как же те, которые предлагают панацею от всех болезней, эликсир жизни и все такое? Одну минуточку. Сначала я. Сначала Бог говорит: я целитель. Сначала это говорит о том, что от меня зависит исцеление. Не от этих людей, не от врачей, не от тех, кто что-то знает с травами, не от тех, кто знает там какие-то рецепты своей бабушки. Он говорит: от меня сначала все зависит. Давайте громче скажем аминь. Бог целитель. И тот, кто это имя узнал в Иисусе Христе, сразу приходили к Нему и получали исцеление. И Евангелие наполнено множеством свидетельств, как люди получали исцеление в непосредственном соприкосновении с Иисусом Христом, на расстоянии, по слову, как Он одних мазал брением, другим возлагал пальцы, засовывал в уши и засовывал прямо в рот руку, засовывал. За одних просто говорил, сказал: скажи только слово, и будет исцелен слуга мой. И такими свидетельствами наполнено все, весь Новый Завет, потому что исцеление – это благодать, это милость от Бога, это любовь от Бога, потому что Бог хотел себя показать отцом. Если бы он начал золото, груды сыпать, у кого-то там в карманах появлялись бы доллары или там драгоценные камни или золото, это было бы недостаточно для тех, кто болен. Аминь. Вы помните ту женщину, которая все свое имение она израсходовала на врачей? У нас сегодня третья часть людей в церкви таких, или может быть в стране половина, которые тратят на врачей, на докторов, на лечение, тратят деньги, но результата нет. Я не нравятся те врачи, которые говорят: мы не знаем, что вам приписать. Это честные люди. За эту честность надо воздать Богу славу. Понимаете, есть врачи, которые честно говорят: вот мы попробовали, ничего не получается, мы не знаем, откуда эта болезнь, не знаем, как ее лечить, и вообще ничего не знаем. Вот этот доктор сдал на пятерку экзамен. Он говорит: я такой же человек, как и ты, я попробовал тебе помочь, ничего не получается, ищи Господа, только Бог тебе поможет. И здесь врачи говорят тоже правду. Это не капитуляция в своем непрофессионализме, это не банкротство их лекарственных каких-то препаратов или их профессии. Это просто они склоняют свои колени перед Иисусом. Исполняется Писание. Аминь. И в сердце каждого верующего человека должно быть не только действие слова в плане, например, что-то достигнуть, чего-то добиться, а, конечно же, и милость, которую Бог простирает к нам через Сына Своего Иисуса в исцелении. Я еще одно место хочу предложить, записанное в Псалом 102. Псалом 102. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду, суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым, дела свои щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам и не по грехам нашим воздал нам. Кто может сказать аминь? Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к Богу, Господа к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Итак, можно сказать, что Бог готов сегодня простирать милость свою. Но к кому? Как отец сынам, те, которых его убоялись, те, которые поверили, давайте скажем, поверили, те, которые доверились ему. Парадоксально это или нет, но люди все равно боятся людей больше, чем Бога. Почему-то зависимость от людей, что они скажут, о чем они подумают про нас, когда они услышат, узнают, больше страха, чем что подумает о нас и что скажет Бог. И из-за этого лицемерия, смотрите, из-за этого лицемерия многие чудеса не совершаются, потому что человек как бы раболепствует, его и болит, его и тревожит, но он боится, что о нем скажут другие, если узнают, какая у него болезнь или по какой причине он заболел. Когда вскрываются такие вещи, когда открывается, тогда Дух Святой говорит: все, научился, убоялся меня больше. Когда человек втайне скрывает это все, у него начинается процесс, долгий процесс избавления от страха перед людьми. Я накануне читал 5 главу Откровения. Сильно-сильно мне эти слова коснулись Иоанна, где он говорит следующее: «И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом, кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее». Ангел сильный, голос его громогласный, и он задает вопрос, который слышит Иоанн. И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. И я много плакал о том, что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже посмотреть в нее. И один из старцев сказал мне: не плачь. Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять семь печати ее. И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре животных и 24 старца пали перед ангелом имея каждой гусли, золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых, и поют новую песнь, говоря: достоин ты взять книгу и снять с нее печати. Тайна, любая тайна, она раскрывается Господом. Он один достоин раскрыть всякую тайну, раскрыть всякий замысел Божий, который сотворяется на небе, на земле, в духовном мире. Аминь. И вы знаете, когда читал я это место, я посмотрел на людей, как бы Дух Святой сказал, что каждый человек это тоже пишущий, книга, которая пишется, письмо всеми читаемое. Но есть у нас главы, есть у нас там в книге нашей такие главы, которые мы засекретили, которые мы запечатали, может быть, не 7 печатями, а 10 печатями разных проклятий, разных испугов, разных суеверий, предрассудков. И когда мы начинаем думать, ну почему Бог такой великий, а я болею, Бог такой великий, а я вот нахожусь в таком положении, знаете, Иисус может снять эти печати. Иисус может открыть каждого из нас. Другими словами, мы должны открываться пред Ним, а Он дает нам возможность понимать, и нам открывается, что происходит с нами. Еще раз повторяю. Мы открываемся пред Ним. Мы открываемся пред Ним. А Он дает нам откровение познавать, что с нами происходит. Или что будет происходить, или почему то или то произошло. Я делаю ставку сегодня на то, что Иисус, когда мы откровенничаем с Ним, Он дает нам откровение о нас, о наших болезнях, о наших призваниях, о наших каких-то характерных чертах характера, которые хотелось бы, чтобы они изменились. Кто верит в то же самое? Аминь. И для того, чтобы открываться пред Богом, надо вспомнить слова Давида, где он говорит: «Куда я могу скрыться от Духа Твоего Святого? Куда я могу укрыться?» Говорит, «Куда бы я ни сошел, куда бы ни пошел, Ты везде, Господь». То есть, другими словами, когда мы грешим один на один, Бог это все видит. Закрывает ли Он глаза? Я не знаю, может, Бог Отец отворачивается, но Дух Святой становится свидетелем того, как мы один на один что-то делаем грехи. Когда мы начинаем лукавить, Дух Святой свидетель тому, как мы это произносим или как мы что-то скрываем. От Него ничего скрыть невозможно. Только налицо может быть какой-то недух, может, какая-то болезнь. Я думаю, если бы не было болезней, люди бы никогда не расшифровались. Никогда. Никогда бы. Знаете, есть интересное такое, ну вот до 2000 года было такое, были люди-миллионеры, а одевались победней, вот, там, ездили там на мотороллере, чтобы нигде не засветиться, что у него есть где-то финансы припрятаны. Одевались скромненько, чтобы никто не подумал. Двери такие скромненькие делали, чтобы воры не выставили квартиру. Одевались скромненько. Тоже там прикопаны были целые состояния. Можно было бы обеспечить несколько там семей, или может быть даже у нас на шахте работал один скромняга такой. К нему директор обращался за помощью выплатить шахтерам зарплату. Тоже такой в фуфаечке ходил, в резиновых чоботах. А знали, что у него где-то зарыто. Говорят, зарплату задерживают. Было такое время в 90-х, когда задерживали зарплату. И к нему обращались, чтобы шахтеры бунт не подняли, чтобы революцию не сделали. Дай гроши шахтерам зарплату выплатить. 1000 с чем-то человек на шахте работало. Деньги мы умеем зарывать. Настроение мы научились прятать за масками, за всяким этим. Проблемы в семье приходишь в гости, никаких проблем нет. Улыбаются, все такие, скрывают. Мы научились камуфлировать все, а вот болезни скрыть нельзя. Когда перекрутило и когда идет, жалоба плати. Я говорю, о, Бог шельму метит. О чем я хочу сказать? Я хочу сказать, что болезнь, она тоже, как и дьявол, может послужить для того, чтобы Бог прославился. Может все привести, должно все. Грех должен привести к тому, чтобы Иисус прославился. Как это? Когда человек был свободен через веру в Христа и освободился, все говорят, как такого простил, как такого освободил? Болезнь тоже может привести к этому. Проклятие тоже может привести к этому. И в сегодняшнем служении я именно на это настроен, чтобы мы могли помолиться друг за друга. У меня есть несколько свидетельств интересных. Не знаю, буду ли я читать все, но некоторые из них прочитаю. Вот одно из них. В 99-й колонии один человек исцелился от энуреза. Я тебе когда-то рассказывал, что он даже просил дьявола, чтобы тот исцелил его. Хотел покончить жизнь самоубийством. Ну, состояние человека понятное. Быть на зоне и такая проблема, когда всем все видно, никуда не спрячешь. Понятное дело, что с таким недугом на зоне много авторитета не заработаешь. Мы молились за него на служение. У него началось освобождение. Но потом он ушел, и его не было. На одном из служений он свидетельствовал, как Бог его исцелил. Когда молился, ложился спать, помолился и попросил исцеления от Господа на основании его крови. Утром проснулся, и все было нормально. Слава Иисусу! Смотрите. Да, слава Богу. Смотрите, церковь, за кого мы читаем? Мы что, читаем за проповедника, за святейшего человека? Мы читаем за человека, который находится в зоне, который наделал, наверное, горя достаточно, что уже и посадили, и достаточно уже он сделал грехов в своей жизни, и результат – Бог прославляется. Даже через, ну, сидящего там в местах лишения свободы. Вот еще одно свидетельство. Уважаемый Юрий, у меня на работе 2 месяца назад покаялась женщина, но по моей проповеди я помолилась за исцеление с возложением рук, и Бог исцелил ее почки. И вот после этого она всех направляет ко мне. Кто приходит к ней за таблетками, говорит, идите в компрессорную. У нее там все таблетки есть. И люди идут ко мне. Я говорю им, что таблеток у меня нет, а помолиться могу. Недавно приходил сантехник. Просит, дайте таблетку. Сильно болит голова, видно с похмелья. Спрашиваю, веришь в Бога? Отвечает, нет. Но все равно возлагаю руки, молюсь, его трясет, покрывается потом, Господь прославляется. Он получает исцеление и уходит в страхе. И еще пример. Приходит сварщик, давление зашкаливает, сердце говорит. Спрашиваю, веришь в Бога? Отвечает, да, молюсь, возлагаю с возложением рук, Господь прославляется и исцеляет его. Он радуется, благодарит Бога. Истина, что Бог распространяет познание о себе через нас на всяком месте. Аллилуйя. Братья и сестры, это не ЗТЗ, это компрессорное. Вы понимаете, о чем идет речь? Где Бог ожидает поклонников? В Иерусалиме исцелиться надо. Поехать как с какого-то источника попить. Какой-то иконе прикоснуться. Да ничего подобного. В компрессорной. Место освещается человеком. Не место человека красит, а человек место. Я представляю этого сантехника. Я их просто видел некоторое время, как они приходят. Сейчас, слава Богу, братья к нам приходят помогать. А вот сантехник приходит с бодуна. Веришь в Бога? Да какой Бог? Ну, иди, будем молиться. Ма-ба-ба-ба-бам, барабан. Там, все, Бог прославляется. Вы скажите, что у этого сантехника больше веры, чем у вас сидящих? Конечно же, нет. Не может быть. Мы дети Божьи, а Он целитель наш. Если этому сантехнику крошка попала, то нам принадлежит куски хлеба. Хлеб живой, хлеб небесный. Мы его вкушаем каждый день. Мы его вкушаем на хлебопреломлениях. Из-за чего не происходит исцеление? Да потому что мы можем к своему исцелению не прилагать со своей стороны никаких усердий, чтобы оно произошло. Болит, ну и пусть болит. Сегодня, наверное, большинство людей не ходят в больницу, потому что там накажут меня, там что у меня там то, что ходить, пусть болит. Когда надо, заболит. Водители говорят, хороший стук он себя покажет. Так и хорошая болезнь, она вылезет когда-то наизнанку, она покажет себя. Так вот, когда она покажет себя, что нужно делать? И от них опускаются руки. Я верю, что Господь меня любит. Я буду терпеть. Я буду это. А другие говорят, а я буду учиться лечиться. Я буду лечиться. Это ж какая-то причина была. Надо исследовать, откуда этот шторм пошел. От Бога он, от дьявола. Или из-за моего какого-то небрежного отношения к своему здоровью. Я все-таки храм. Вот. И Господь в своем храме хочет навести порядок. И вот когда уже сильно-сильно заболит, вот тогда я знаю, как люди, одни идут к врачам, а одни начинают, Иисус помоги. У меня недавно болели почки. Я говорю, Господи, если есть что-то еще больнее, чем почки, я не знаю, потому что, ну, болит, это болит. Вот час поболело, два, но не 10 же часов. Ну, 3 можно потерпеть, ну, не 10 же часов. И не с прекращающейся, а с возрастающей болью. И когда на своей шкуре чувствуешь это, когда переживаешь, чтобы никто не видел тебя, потому что, ну, неприятно себя в таком амплуа выдавать. Вот, когда ни разговаривать ни с кем не хочется. Одно молитва, Иисус. И я обещаю тебе, что я буду молиться за всех. Я обещаю, что я не пропущу, если у кого-то хоть чуть-чуть, там, или зуб заболит, или где-то нога заболит, или голова, я буду молиться, как за себя. У кого такое было? Поздравляю вас. Что я хочу сказать? Давайте откроем
Якова.
Послание Якова и будем молиться. Итак, мы начинаем обычно читать, болен ли кто из вас, 14 стиха, я предлагаю с 11. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Вы слышали о терпении Иова и видели конец онного от Господа. Ибо Господь весьма милосерд и сострадателен. Давайте посмотрим на этот стих сначала. Вот мы ублажаем тех, которые терпели. Что такое ублажали? Конечно, сочувствие. Конечно же, не критика. Конечно же, желание помочь. Желание чем-то подсказать. Вот мы их ублажаем. Вы слышали о терпении Иова? Я слышал. А вы? И потери его, и страдание физическое. Конечно, даже атеисты многие знают, о праведнике Иове. Видно, сатана им рассказал про них. И видели конец онного от Господа. Вот здесь нужно разобраться немножко. В другом переводе написано, какому результату его терпение привело. Вы слышали о страданиях Иова? Да. А к какому результату это привело? Каким выводом привел? Какую цель Бог преследовал? Там написано, что Бог к чему-то привел эту ситуацию. Не просто мы видели Иова, который сгнил заживо, и вот ему поставили большой памятник, о нем написали книгу, и теперь все говорят, вот у Бога есть такие люди, которые гибнут, но не сдаются, не хулят, не проклинают. Конец Иова был исцеление. Все равно его терпение должно привести к исцелению. Оно должно было привести его к общению с Богом, к откровениям о Господе. И когда Бог с Иовом разговаривал, там действительно Иов просто поглощал массу всяких мудростей, которых ему, мне кажется, хватило. Сегодня до сих пор люди читают из-за Левиафанов, из-за сроки, сколько должна беременная, и какие звезды, и как говорили, Коперник открыл, что земля круглая, а Иов об этом написал давно. Что она не держится на трех китах, и что она не держится на трех там кого еще, слонах, что она держится как бы ни на чем. Бог ее держит. Вот к чему привело. Я верю, что любое искушение болезнью у верующего человека должно привести к познанию, и затем к чуду. Научился, получил чудо. Не научился, еще эта болезнь может какое-то время длиться, пока не научишься чему-то. Состраданию. Не научишься верить больше. Не научишься читать Библию, находить рему, находить веру в этих словах. Кеннет Хейген когда-то рассказывал о своей болезни, кожном заболевании, где он во время служения в армии заболел очень сильно. И он говорит, у меня нет веры на исцеление. Я верю, что Бог есть, но у меня, Господи, веры на исцеление нет. Говорит, и когда слышал одного проповедника, он сказал, а веры ни у кого нет на исцеление. Вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. Если ты Слово Божье не услышал, то у тебя веру ты себя выдавить не сможешь. Недавно я разговаривал с одним человеком, он говорит, у меня так мало веры. Говорю, а ты горчичное зерно видел? Нет. А представляешь себе, да, какое маленькое. Говорю, Иисус сказал, что даже если с горчичное зерно у тебя вера есть, этого хватит, чтобы горы сдвинулись. Он говорит, ну у меня такая маленькая, все-таки есть вера. Говорю, вот и достаточно. Этой веры уже достаточно. А я думал, надо, чтобы такая была. Это надо для тех, кто проповедует. А для тех, которые нуждаются в исцелении, вам много веры не надо. Ее достаточно чуть-чуть. Надо избавиться от глупости. Благословение. Болезнь – это благословение. Я не помню, кто это говорил, тоже кто-то с проповедника говорит. Если благословение – болезнь, то тогда зачем вы к докторам идете, хотите избавиться от этого благословения? Если нищета – это благословение, то зачем вы зарабатываете деньги? У вас есть все – стать полностью благословенными. Это не благословение. Болезнь – это не благословение. Это не то, что Бог желает нам. И вот, прочитав за Иова и читая дальше, мы учимся. Прежде же всего, братья мои, не клянитесь ни небом, ни землей, никакой другой клятвой. Но да будет у вас да-да, нет-нет, дабы вам не подпасть осуждению. Злостраждет ли кто из вас? Пусть молится. Весел ли кто из вас? Пусть поет псалмы. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восстановит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему. Как вы думаете, если он соделал грехи, кто об этом знает? Он сам. Этот человек сам знает. Если бы я был инопланетянин, наверное, для меня это было бы загадка. Но всегда, когда чуть-чуть у кого-то запершило в горле, сразу есть диагноз, не надо никакому врачу ходить. Ой, я там холодной воды напился. Сразу. Не надо идти к врачу сказать, вот посмотрите мое горло, он спросит, а вы случайно не пили холодную воду? Пил. Так вот у вас из-за этого. О, спасибо, что вы мне открыли глаза, теперь я не буду этого делать. А у меня температура. А у вас случайно ноги мокрые были? Были. А раздетым выбегали? Выбегал. А потный был? Да. Мы и сами все это знаем. Это может вот такие дети еще не знают, когда мороженое, мокрый вылетел, он Марк. Смотрю на Пасху, мокрый стоит. Прохладно все равно, хоть солнце пекло, он мокрый полностью. Говорю, Марк, ты заболеешь. А! Заболел. Пришел в субботу, пастор, помоли за меня. Вы понимаете, о чем идет речь? Вы все знаете, где вы согрешили. Нужно только признать. Нужно открыть. Нужно исповедать. Нужно вообще эту печать таинственности открыть, потому что все равно все тайное станет явным. Оно скрыться не может. Если человек скрывает, долго скрывает, скрывает, какая польза ему от того, что он скрывает? Он просто не может получить в полноте то, что Бог для него приготовил. Так даже некоторые и умирают. Павел говорит, смотрите, исследуйте себя. Я тоже прочитаю это место за хлебопреломление, где говорит, почему некоторые болеют. 11 глава, 1 послание Коринфянам. Да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. И знаете, что хочу сказать, церковь? Когда мы придем пред Богом, когда мы предстанем пред Его светлым лицом, никто не скажет, Господи, а это почему? Тогда наш ум будет настолько ясен, настолько будет просвещен, что ни у кого язык не повернется сказать, а это почему или это почему. Каждый будет знать, за что и по что. Правда? Поэтому, чтобы не дожидаться уже этого, как сказать, наказания на небе, Павел говорит, испытывайте себя на земле. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест, пьет осуждение себе. Не рассуждаете ли Господнем? Что такое рассуждаете ли Господнем? То, что мы покрыты кровью Христа, мы все равно, даже тогда, когда грешим, являемся славой Божией на земле. Мы по-прежнему остаемся крещенные Духом Святым, по-прежнему остаемся детьми Божьими. Аминь. Но это не повод для оправдания всех поступков. И он говорит, оттого многие из вас немощны, и некоторые больны, и немало даже умирает. Даже Давид говорил, Господи, я согрешил, я заболел, но какая польза тебе будет от того, что я умру? Будет ли прах славить тебя? Будет ли из могилы тебе кто-то петь песни, сочинять песни? Господи, исцели! Господи, избав, сохрани! И тогда происходило чудо, которое мы называем исцеление, восстановление, здоровье. Человек снова становится на ноги. Я думаю, что на хлебопреломлении мы услышим еще много свидетельств об исцелении. Но о последнем свидетельстве, которое я читал, это было просто потрясающе. Когда уже врачи выписали одну женщину с диагнозом 4-я степень рака, Вот, и уже сказали, все, готовьтесь, родственники уже начали готовиться. И по телефону, церковь, слышите, по телефону одна из наших сестер позвонила, говорит, не могу я не поехать, очень далеко живут, но не могу я просто смотреть, как человек гибнет. Говорит, и даже при том, что она была наколота обезболивающими, ей дали трубку, помолились в трубку, она призвала имя Иисуса. И через некоторое время родственники говорят, о чем ты там с ней разговаривала, что ты там ей нашептала по телефону. Она говорит, уже ходит, сама себя обслуживает, она уже идет на выздоровление, жизнь начала побеждать смерть, потому что в Иисусе жизнь с избытком. Даже в этом имени, которое призываешь по телефону, есть столько исцеления, что может заставить раковым клеткам засохнуть. Аминь. А тем более, когда мы с вами в единстве собрались, когда у нас всех есть и понимание, и сострадание друг к другу, и желание помолиться. Потому что, как, если неверующие, то кто должен исцеляться? Сварщики должны, сантехники исцеляться, или дети Божьи должны исцеляться? Нужно только серьезнее подойти к этому вопросу. Потому что так можно просидеть еще десяток лет, в Кощея Бессмертного превратиться. Я не говорю о том, что, ну так, что вообще болезни больше к нам не будут приставать. У нас просто есть власть над ними. У нас есть право первой ночи изгнать этих бесов. Есть право наступать на змеев, скорпионов и изгонять всю силу вражью. У нас есть право на это. Именем Иисуса побеждать тьму. А не бежать сразу к врачам. Кто понимает, о чем я говорю? Давайте встанем.